28. В понедельник, 20 февраля, судья Этли собрал участников предстоящего процесса, чтобы послушать, как продвигается подготовка. Поскольку это не были официальные слушания, он велел запереть дверь зала, чтобы не допустить ни у журналистов и зрителей. Большинство представителей тяжущихся сторон присутствовали. Хаббарды сидели по одну сторону от прохода, Летти и Федра по другую. Никаких признаков Энсела по-прежнему не обнаружилось, хотя судья Этли не был готов объявить его мертвым. В мантии, заняв свое место на судейской скамье и мрачно буркнув «доброе утро», он сделал перекличку адвокатов «все на месте». Вскоре стало очевидно, что судья пребывал не в лучшем расположении духа, возможно, плохо себя чувствовал. «Господа», — начал он устало, — «наше дело будет слушаться судом присяжных. Открытие процесса через 6 недель, считая от сегодняшнего дня. Я внимательно читал протоколы предварительных показаний и не вижу причин откладывать его дальше намеченной даты. 3 апреля. Я ничего не упустил? У кого-нибудь есть причины для отсрочки?» Все серьезно покачали головой. «Нет, сэр, никаких причин. Как заметил Джейк, это действительно необычное дело. Все адвокаты желали поскорее начать процесс. Если кому-то отсрочка и была бы на руку, так это Джейку. У него имелась очевидная причина затягивать время за $150 в час, но судья Этли дышал и ему в затылок. Дело под официальным названием «In Re», о наследстве Генри Сета Хаббарда, двигалось к начальной строке списка дел, предназначенных к слушанию, с рекордной скоростью. «Итак», — продолжил судья, — «у мистера Брайгенса имеются копии первичной инвентаризации имущества для вашего рассмотрения. По моему письменному предписанию, ее содержание должно храниться в тайне». Порция начала раздавать копии оппонентам. «Я засекретил эту часть дела, поскольку нельзя ожидать ничего хорошего от разглашения столь деликатных сведений. Но вы, как адвокаты, и ваши клиенты имеете право знать, из чего состоит наследуемое имущество. Так что взгляните». Адвокаты, поспешно выхватив бумаги у порции, тут же принялись их листать. Некоторые знали примерную цену наследства, однако им не терпелось поскорее увидеть цифры, написанные черным по белому. 24 миллиона с хвостиком. Это придавало еще большую значимость тому, чем они занимались, за что боролись. Несколько минут в зале стояла гробовая тишина. Все осмысливали увиденное. Сумма была больше, чем любой из них мог даже в мечтах заработать за долгую карьеру. Потом по залу пошел шепоток, кто-то отпускал остроты, кто-то тихо хихикал над ними.
«Теперь я обращаюсь к тем, кто опротестовывает завещание», — сказал судья Этли. «Судя по предварительным показаниям свидетелей, можно заключить, что вы лелеете планы подвергнуть сомнению подлинность рукописного завещания. В ваших списках значатся 2 эксперта-почерковеда. Предполагаю, сторона защиты также выставит своих. Я просмотрел рукописные документы, особенно внимательно завещание, указания относительно похорон, письмо, оставленное мистером Хаббардом на своем кухонном столе, и письмо, адресованное мистеру Брайгенсу и датированное 1 октября. Просмотрел я также предоставленные мне образцы почерка мистера Хаббарда. Итак, мистер Ланье и мистер Раш, собираетесь ли вы всерьез утверждать, что завещание написано не мистером Хаббардом, а кем-то другим?»
Тон его не оставлял сомнений в том, что он думает по этому поводу. Раш и Ланье медленно встали, и никому не хотелось отвечать.
«Ваша честь», — наконец произнес Ланье, — «мы еще обсуждаем этот вопрос».
«Что ж, поторопитесь», — резко заметил судья Этли. «Это напрасная потеря времени, и тратите вы мое время. Слепому видно, что это почерк мистера Хаббарда. Любой эксперт, который станет в этом зале морочить голову присутствующим, утверждая обратное, будет осмеян присяжными и отвергнут судом».
На том с вопросом о подлинности завещания было покончено. Адвокаты сели.
«Интересно, что еще он уже решил?» — шепнул Ланье своему напарнику Лестеру Чилкотту.
«Мистер Брайгенс», — пророкотал судья, — «достигнут ли вами прогресс в поисках Энсела Хаббарда? 5% наследства — это прорва денег».
«Нет, черт возьми, судья!» — хотел скрикнуть Джейку. Однако, отвлекшись от мыслей, он встал, сохраняя достоинство, хотя и был смущен.
«О прогрессе говорить нельзя, Ваша честь», — ответил он. «Поиск оказался очень трудным. Похоже, Энсел Хаббард давно сменил имя. Мы не нашли ни доказательств его смерти, ни, разумеется, свидетельств того, что он жив».
«Хорошо. Следующий в моем списке вопрос — пул кандидатов в присяжные. Я уже более 8 лет не председательствовал в суде присяжных и, признаться, немного подзабыл, как это делается. Но я поговорил с судьей Нузом и судьей Хендлфордом из 10-го судебного округа и получил от них компетентные советы. Они считают, что 100 кандидатов будет достаточно. Джентльмены?»
Молчание.
«Отлично. Я дам распоряжение секретарю выбрать наугад 100 имен из списка избирателей и предоставлю список за 2 недели до начала процесса. Такая процедура принята во всем судебном округе. Вам будут сделаны стандартные предостережения против несанкционированных контактов с потенциальными присяжными. Борьба в этом деле предстоит жесткая, джентльмены, и я почти уверен, что у каждого жителя округа уже есть свое мнение».
«В таком случае, Ваша честь», — Джейк встал, «быть может, стоит подумать о переносе процесса в другое место?»
«Вы можете подать ходатайство, мистер Брайгенс, пока я не видел никаких письменных заявлений».
«Я их не подавал, просто размышляю. Если большинство наших предполагаемых присяжных осведомлены о деле, вероятно, перенести слушание было бы разумно».
«Мистер Ланье», — обратился судья Этли к другой стороне, — «мистер Раш, мистер Зейтлер, кто-нибудь еще?»
Уэйд Ланье встал, явно расстроенный.
«В Миссисипи нет прецедентов переноса процесса по делу об опротестовании завещания, Ваша честь. Ни единого. Я проверил».
Лестер Чилкотт стал судорожно рыться в портфеле.
«И мне кажется преувеличением утверждать, — продолжил Ланье, — будто все жители округа составили мнение о деле, прежде чем мы предъявим свои доказательства».
Чилкотт нашел и вручил ему толстую пачку бумаг.
«Вот, пожалуйста, не угодно ли суду взглянуть? Ни единого дела».
На Джейка их изыскания произвели впечатление, на судью гораздо меньше.
«Верю вам на слово пока. Просмотрю это позднее».
Нельзя сказать, что Джейк серьезно предлагал перенести процесс, ведь он хотел, чтобы суд проходил именно в этом зале. Но в переносе имелись кое-какие преимущества. В том числе: первое — вероятность большего количества черных в составе жюри. Второе — возможность избавиться от урона, нанесенного Букером Систронком с его демагогией, манией расового преследования и черным Роллс-Ройсом. Третье — вероятность набрать присяжных, которые не в курсе сплетен о Летти, ее семье, их проблемах и аренде нового дома в пределах города, а также, четвертое, бесконечные сплетни насчет отношений между Летти и Сетом Хаббардом и о том, что они на самом деле задумали. За минувшие недели Джейк, Люсьен и в последнее время Порция активно обсуждали все эти факторы. Впрочем, обсуждать они могли все, что заблагорассудится. Судья Этли не станет переносить процесс, о чем прямо и заявил Джейку. Так что Джейк блефовал и наслаждался, наблюдая, как его оппоненты бурно воспротивились его предложению.
«Судья, если вы считаете, что все жители округа уже составили свое мнение о деле, я подаю ходатайство о переносе слушаний», — заявил он. «У меня есть идея получше, мистер Брайгенс», — ответил судья. «Давайте соберем кандидатов и начнем процесс отбора жюри. Нам сразу станет ясно, не напрасно ли мы тратим время. Если увидим, что объективное жюри получить невозможно, тогда перенесем процесс в другое место. В штате полно судов, минимум по одному в каждом округе».
Джейк сел, вслед за ним Ланье и Раш. Судья Этли пошелестел бумагами, после чего перешел к обсуждению вопроса об оставшихся пока неопрошенными свидетелях. Поскольку адвокаты пребывали в удивительно покладистом настроении, проблем почти не возникло. Совещание суда с адвокатами сторон было назначено на 20 марта, за 2 недели до начала процесса. На этом собрание закончилось. И возобновилось через 15 минут в кабинете судьи Этли. На сей раз присутствовали только адвокаты, ни клиентов, ни помощников, ни секретарей, никого, кому нельзя доверять. Только адвокаты сторон и судья, который, сняв мантию, попыхивал трубкой.
«Джентльмены», — начал он, когда все расселись, — «в течение предстоящих нескольких минут мы, по крайней мере, обсудим возможность сделки. У меня нет сомнений по поводу предстоящего процесса. Более того, в некотором смысле я жду его и хочу, чтобы он состоялся. Мне редко доводилось председательствовать в суде присяжных, и редко я имел дело с фактами, столь интригующими, как те, что представлены в этом деле. Тем не менее, я бы пренебрег своей ролью объективного арбитра, если бы не учел все возможности, которые позволили бы сторонам получить кое-что, хотя и меньше, чем им хотелось бы. В деле фигурируют большие деньги, джентльмены, и, безусловно, существует способ разрезать этот пирог так, чтобы все остались довольны».
Повисла тяжелая пауза, пока судья энергично раскуривал трубку.
«Позвольте сделать предложение».
Словно ему было нужно, чье бы то ни было позволение. Тем не менее, все адвокаты согласны, хотя и осторожно кивнули.
«Отлично. Сначала о 2 маленьких 5-процентных долях наследства. Давайте заплатим все, что причитается церкви, положим долю Энсела в доверительный фонд, пока со временем не выяснится, что следует с ней сделать. Оставшиеся 90% разделим на 3 части. Треть Летти Лэнг, треть Хершелу Хаббарду, треть Рамоне Дефо. Предположим, на уплату налогов уйдет 50%, тогда каждый из 3 получит приблизительно 3,6 миллиона. Это гораздо меньше, чем хочет каждый из них, но гораздо больше, чем он получит, если выиграет противная сторона. Что вы об этом думаете?»
«Уверен, церковь возражать не станет», — заметил Джейк.
«Но в этом случае мы вроде бы остаемся ни с чем, ваша честь», — подал голос Зак Зейтлер, адвокат детей Гершела.
«Так же, как и мы», — поддержал его Джо Брэдли Хант, адвокат детей Рамоны.
«Разумеется», — согласился судья Этли. «Но разумно предположить, что дети тоже получат немалую выгоду при таком раскладе. На их родителей прольется золотой дождь. Конечно же, что-то просочится и на детей. Вы можете заранее оговорить, что определенная часть полученного будет положена на их доверительные счета. Впрочем, это просто предложение».
«Может быть», — произнес Зейтлер, стреляя глазами по сторонам, словно боялся, что остальные адвокаты сейчас вцепятся ему в глотку.
«Интересно», — пробормотал Ланье. «Думаю, мои клиенты согласятся подумать об этом».
«Вероятно, мои тоже», — подхватил Стилман Раш.
Его честь, пожевав многострадальный черенок своей трубки, взглянул на Джейка, который томился в недоумении. Он не ожидал такого подвоха. Судья не предупредил об импровизированном совещании по поводу сделки, и он не догадывался, что его старый приятель собирается выложить на стол такие карты.
«Джейк», — обратился к нему судья,
«у всех вас имеются копии письма Сета Хаббарда, присланного мне вместе с завещанием и последними распоряжениями. Он дал весьма четкие указания. Его намерения в отношении 2 своих взрослых детей изложены яснее ясного.
Предлагаю всем еще раз перечитать его письмо и завещание. Я представляю интересы завещателя и имею недвусмысленный приказ. Моя задача — исполнить последнюю волю мистера Хаббарда и проследить за тем, чтобы его дети не получили ничего. У меня нет выбора. Я не буду участвовать ни в какой компромиссной сделке.
«Не хотите ли вы обсудить это со своей клиенткой?» — подсказал Стилман.
«Мой клиент завещания, которым управляет администратор, мистер Квинсланди».
«Я говорю о Летти Лэнг».
«Но я не представляю интересы Летти Лэнг. У нас общие интересы — привести в исполнение собственноручно изложенную волю мистера Хаббарда. Но я не ее адвокат. И я довел это до сведения всех, особенно до ее сведения. Как заинтересованная сторона, Летти Лэнг имеет право нанять собственного адвоката, что она уже пыталась сделать, но адвокат угодил в тюрьму».
«Я даже немного скучаю по старине Букеру», — заметил Уэйд Ланье, чем вызвал несколько робких смешков.
«Хочу, чтобы всем было ясно. Я не ее адвокат», — настойчиво повторил Джейк.
«Разумеется, Джейк, технически нет, но в настоящий момент ты имеешь на нее больше влияния, чем кто-то другой. Черт возьми, ее дочь служит у тебя помощницей или секретаршей, или кем там еще».
«У меня много кто служит».
«Не хотите же вы сказать, Джейк», — вступил Уэйд Ланье, «что если сейчас пойдете и скажете, что Летти может через 2 месяца, да что там, через 2 недели, получить 3 миллиона, она не ухватится за такую возможность?»
«Я не знаю, что она сделает. Летти — женщина гордая и оскорблена отношением к ней в обществе, и она ждет своего часа в суде».
3 миллиона могут смягчить горечь оскорбления», — заметил Ланье.
«Вероятно, но я на компромисс не пойду. Если суд пожелает, я могу отказаться от обязанности адвоката по утверждению наследства. Но пока этого не произошло, я не уполномочен принимать никаких условий сделки». Судья Этли снова раскурил потухшую трубку и выпустил клуб дыма, потом оперся локтями о стол.
«Джентльмены, думаю, он прав. Если будет доказано, что завещание действительно, то есть если присяжные поверят, что мистер Хаббард был в здравом уме и не испытывал на себе недолжного влияния, составляя его, у нас нет иного выбора, кроме как исполнить условия завещания. Это очевидно. Взрослые дети не получат ничего».
«Может и так», — подумал Уэйд Ланье. «Но вы не знаете того, что знаю я. Вы не видели завещание Айрин Пикеринг. И не знаете, что мисс Летти Лэнг имеет опыт внедряться в частную жизнь своих работодателей. И когда жюри услышит и увидит это, со взрослыми детьми мистера Хаббарда все будет в порядке».
Принципиальная линия защиты Джейком завещания своего покойного клиента и его нагловатая уверенность в том, что суд состоится в Клентоне, в его зале, были безжалостно подорваны трагедией, случившейся 2 днями позже во время ледяного дождя возле города Лейк-Виллидж в южной части округа Форт. 2 брата, Кайл и Бо Ростоны, возвращались домой после баскетбольного матча школьных команд. Кайл был самым результативным игроком команды старшеклассников Клентонской средней школы. Бо — запасным из команды средних классов. Свидетель, водитель, следовавший за ними машины, показал, что Кайл ехал осторожно, не спешил, тщательно учитывал дорожные условия. Другая машина мчалась навстречу с горы на высокой скорости, и ее начало заносить. Свидетель с ужасом увидел, что столкновение неминуемо. По его прикидке, Кайл держал скорость около 40 миль в час. Другой водитель, в стареньком пикапе, ехал гораздо быстрее. В результате лобового столкновения маленькую «Тойоту» Ростонов подбросило в воздух, и она упала в кювет. Обломки посыпались на дорогу. Пикап резко развернуло, и он съехал с дороги. Свидетель сумел вовремя затормозить и бросился на помощь. Кайл погиб на месте. Бо извлекла из искорёженной машины команда спасателей. Его доставили в Клентонскую больницу и сразу положили на операционный стол. Черепно-мозговая травма оказалась тяжелой. Жизнь едва теплилась в мальчике. Другой водитель также был госпитализирован, но у него серьезных травм не обнаружилось. Анализ крови выявил содержание алкоголя в два раза превышающее допустимую норму. Возле его палаты была выставлена охрана. Этим другим водителем оказался Симеон Лэнг. Оззи позвонил Джейку вскоре после полуночи, когда тот уже спал глубоким сном. Спустя 15 минут машина шерифа затормозила перед домом, и Джейк поспешно нырнул в нее. Гололед усилился, дороги стали опасно скользкими, и пока они медленно ползли, соблюдая осторожность, Оззи коротко изложил Джейку суть событий. Второго мальчика еще оперируют, но прогноз неутешителен. Оззи успел разузнать, что в местной забегаловке Симеон не оттягивался. По словам Летти, которая уже приехала в больницу, его не было дома больше недели. Она считала, что он возвращался из дальней поездки, хотя ни наличных, ни чека при нем не было. У него оказался сломан нос, но в остальном он был цел и невредим.
«Пьяным всегда везет», — вздохнул Оззи.
Они нашли Летти и Порцию в конце длинного коридора возле палаты Симеона. Обе скрывались от людей и плакали в отчаянии. Джейк присел рядом с ними, а Оззи отправился по делам. Они поговорили несколько минут, потом Летти удалилась искать дамскую комнату. Как только она ушла, Порция призналась.
10 лет назад, когда мне было 14, я умоляла маму уйти от него. Он бил ее тогда. Я это видела и говорила ей: «Мама, пожалуйста, давай уйдем от него. Уедем куда-нибудь». Может, она и хотела это сделать, но всегда боялась его. И вот смотрите, что он натворил. Что с ним будет, Джейк?»
Она смахнула слезы тыльной стороной ладони.
«Ничего хорошего», — прошептал Джейк. «Если будет признано, что это целиком его вина и что он был пьян, дело будет квалифицировано как убийство вследствие аварии, случившейся по его вине. Это только один пункт обвинения, и кто знает, что еще ему предъявят».
«И насколько это потянет?»
«От 5 до 25. У судьи тут широкий выбор».
«И выпутаться никак нельзя?»
«Нет, я такой возможности не вижу».
«Аллилуйя! Наконец-то он исчезнет надолго!»
Порция разрыдалась.
«Бедные мальчики!»
— повторяла она снова и снова. В приемной главного корпуса больницы собиралось все больше народу. Оззи беседовал с Джеффом и Ивлин Ростон, убитыми горем родителями. Они едва могли говорить. Потом пообщался с дядями мальчиков, объяснил, что Симеон Лэнг находится под стражей и в ближайшие часы будет переведен в тюрьму.
«Да», — подтвердил Оззи, — «он был пьян. И пьян до сих пор. Мне очень жаль».
«Лучше увезите его отсюда», — посоветовал один из дядьев, указывая на группу мужчин, стоящих неподалеку.
Разъяренные мужчины потрясали винтовками и пистолетами. Они были достаточно взвинчены, чтобы предпринять отчаянные действия. К ним постоянно подходили все новые люди. Ростоны выращивали сою, разводили кур и активно участвовали в жизни прихода. У них было много родственников и друзей, и они никогда не голосовали за Оззи. К 2 часам ночи все штатные помощники шерифа находились в больнице. В 3 они тайно вывели Симеона из здания и повезли в тюрьму. Оззи сообщил об этом дяде мальчиков. Летти и Порция воспользовались той же боковой дверью, чтобы незаметно покинуть больницу. Джейк проводил их до машины, потом вернулся, минуя приемный покой, и нашел Оззи беседующим с 2 своими сотрудниками. Когда к ним подошел Думас Ли с фотоаппаратом на шее, они моментально замолчали.
«Слушайте, Джейк, у вас найдется минутка?» — спросил Думас. Джейк нерешительно посмотрел на Оззи.
«Никаких комментариев», —
отрезал тот и спросил, обращаясь к Думасу.
«Что у вас на уме?»
«Только парочка вопросов». «Вы можете подтвердить, что это Симеон Лэнг?» — поинтересовался Думас, когда они с Джейком шли рядом по длинному коридору.
«Да», — ответил Джейк, поскольку отрицать было бессмысленно.
«И вы его адвокат?»
«Нет».
«Хорошо, но на нем уже 4 месяца в городском суде висит дело о вождении в пьяном виде. В документах вы значитесь как его адвокат».
«Осторожно», — подумал Джейк, глубоко вдохнул и почувствовал тугой узел в животе.
«Я сделал это в порядке любезности», — сказал он.
«Мне все равно, почему вы это сделали. Ваше имя значится как имя его адвоката».
«Я не его адвокат, понятно? Никогда им не был. Я не могу представлять наследство Сета Хаббарда и одновременно интересы Симеона Лэнга, мужа одной из бенефициаров».
«Тогда почему 19 октября в суде вы ходатайствовали об отсрочке его дела?»
«Это была любезность. Я не являюсь его адвокатом. Вам это ясно, Думас?»
«А почему дело отложено на 4 месяца?»
«Я не судья».
«С судьей поговорю позднее», — угрожающе произнес Думас.
«Вот и поговорите. Больше никаких комментариев».
Джейк резко развернулся и зашагал прочь.
«Послушайте, Джейк», — поспешил за ним Думас, продолжая бубнить, — «вам лучше поговорить со мной, иначе это будет паршиво выглядеть».
Джейк снова развернулся, и они отошли в угол. Там он взял себя в руки, еще раз сделал глубокий вдох. «Не делайте поспешных выводов, Думас. В течение этих 4 месяцев я не имел отношения к делу Симеона Лэнга о вождении в состоянии алкогольного опьянения, поскольку не являюсь его адвокатом. Если помните, его интересы тогда представляли шуты Гороховы из Мемфиса. Не я. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожнее». Думас лихорадочно строчил в блокноте. Джейку хотелось врезать ему. Но внезапно все об этом забыли, услышав душераздирающие крики, доносящиеся с другого конца здания. Смерть Бо Ростона была зафиксирована в 4:15.